Глава 9. Истинная вера. Долгожданная встреча мастера и его учеников, ищущих знаний, проходила в небольшом уютном парке в одном маленьком южном городе, в котором не бывает зимы и тепло круглый год. Сидя полукругом, прямо на пушистой, сочно-зеленой траве, мужчины и женщины в трепетном волнении ожидали учителя, ведь тема, которой он коснется сегодня, была важна как ничто другое — вера. Атмосфера была в прямом смысле восхитительна. Аромат бананов, кокосов и цитрусовых поднимал и без того прекрасное настроение. Фруктовые деревья, в окружении которых проходила эта встреча, намекали, что рай может быть и на земле. Расположившись в центре импровизированного лектория, хранитель поприветствовал своих учеников. Беседа началась. Сердца людей, пришедших на встречу в поисках ответов на свои вопросы, были открыты новым знанием. Первым к несущему истину обратился Давид, коротко стриженный молодой человек в оранжевых одеждах. Этот худощавый, немного мечтательный юноша с чистым взором и милыми веснушками на щеках старался не пропускать ни один семинар мастера и садиться поближе, чтобы впитывать каждое его слово. «Великий учитель, скажите, как человек, который еще не встал на духовный путь и пока не чувствует тонких энергий и вибраций, может отличить псевдоучение от истинно духовного учения?» — с трепетом в голосе спросил молодой мужчина. «Любимые мои ученики», — обратился несущий знания к сидящим на поляне людям. В его голосе чувствовалась мудрость и спокойствие. И с первыми словами, произнесенными хранителем, словно лучи солнца коснулись собравшихся, согревая их теплом и наполняя светом. Человек, который только в начале пути или в поисках себя, должен стараться узнать побольше информации. Только так он сможет как-то сориентироваться. Иначе можно попасть под захват темных, которые промоют ему все мозги. «Вот в церковь иди. Видишь, царь с монахом молится, значит, церковь — это хорошо, надо всем туда идти». Впрочем, сбить с пути могут не только темные силы. Новичок может стать легкой добычей шарлатанов или профанов, какого-либо супермодного движения про медитации и тому подобное. Давид слушал мудреца с благодарностью и почтением, но по его сосредоточенным бровям и состоянию внутреннего погружения было видно, что он немного растерян от того, что у него остались сомнения или вопросы. Хранитель послал молодому человеку энергию добра и любви, словно обнимая его. Он видел, как в душах людей пробуждается жажда познания и стремление прикоснуться к высочайшим эмоциям через постижение мудрости древних, и старался помочь им двигаться в этом направлении. Почувствовав принятие и любовь, исходящие от мастера, Давид решился продолжить диалог. «Спасибо, хранитель, что помогаете понять истину». В голосе Давида чувствовалось ликование от осознания. «У меня есть еще важный вопрос. А что такое истинная вера? Я вроде бы понимаю, но никак не могу правильно сформулировать для себя это понятие. Мое сердце радуется, когда вы задаете такие глубокие вопросы», произнес мудрейший и продолжил свой рассказ. «Есть понятие вера и неверие. Когда у человека нет веры, он обречен, потому что не может найти выход из ситуации, из какого-либо сложного положения, не может найти свет. А у того, кто верит, всегда есть шанс, потому что он продолжает искать, прилагать усилия и не успокоится, пока не найдет выход. Помните, Фома неверующий говорил Христу: «Пока не ощупаю тебя и не буду убежден, что у тебя есть раны, не поверю, что ты воскрес». На что Иисус изрек: «Фома, не будь неверующим, будь верующим». То есть, если человек постоянно сомневается, то он отрезает себе возможность найти выход, найти правильный путь. В итоге он впадет в отчаяние, теряет силы и в конце концов может даже погибнуть, ведь сомнение связано с неверием. «Правильно я понял, учитель?» — уточнил молодой человек. «Все верно, Давид. Мастер кивком поблагодарил вопрошающего, одарив его теплым взглядом. Он любил пытливых учеников и продолжил. Это первый момент про веру и неверие. Есть второй смысл веры, о котором не раз говорил Христос в Евангелии, исцеляя людей. «Вера твоя спасла тебя». Настоящая вера — это контакт с Божественным. Человеку, имеющему такую сильную веру, Бог, ангелы и светлые духи всегда приходят на помощь, могут спасти в любой ситуации. Я понял, учитель, что очень важно иметь контакт с высшими силами, поблагодарил Давид. Но подскажите, как его наладить, как укреплять свою веру? Когда мы обращаемся к высшим, то в этот момент укрепляется наше взаимодействие. Если мы молимся просто от ума, как пономари, которые просто читают зубрежку, хранитель изобразил, как некто бьется головой о книгу, вызвав смех у присутствующих. Это плохо. Такая молитва не поможет, ведь прежде всего в контакт должно войти наше сердце. Ум только помогает настроиться, а дальше должны включиться возвышенные эмоции. Если они включились, сразу же обретается контакт с Высшим. «А как понять, что возвышенные эмоции включились во мне?» — спросила белокурая девушка Маша с модной асимметричной стрижкой и улыбчивыми голубыми глазами. Она впервые попала на встречу с учителем. Джинсовые бриджи, рюкзак и панама говорили о том, что она заядлая путешественница по теплым странам. Но сама она уже не сомневалась. Теперь пунктами назначения ее туризма будут города, где выступает хранитель знаний. Настолько впечатляюще была эта встреча. Когда человек находится на пике любви, сострадания и благодати Марии, то сразу же начинает совершенно по-другому видеть весь мир. Смотришь на события или людей и понимаешь, вот как оно все на самом деле. Как же я раньше-то этого не понимал? Это происходит потому, что Бог передал тебе свое видение. Это и есть Его помощь. Если во время молитвы ты испытываешь такое состояние, значит, ты обрела контакт с Высшим. Благодарю вас от души. Ваши слова просто проникли мне в самое сердце. Я поняла. Можно еще маленький вопрос? Вот я молюсь каждое утро и вечером перед сном, как будто программу себе задаю, что с утра я встану и начну делать добрые светлые дела. Так вот, я заметила, что при пробуждении еще нет возвышенных эмоций. Имеет ли смысл такая молитва? Может, надо проснуться, раскачаться физически и только потом обращаться к Богу? Да, молитва — это наш способ настроиться на возвышенный лад. Очень важно, чтобы перед ней наше тело было пробужденно. Если оно активно, то наше чувствование будет более сильным, и мы сможем достичь контакта с Творцом. И на пике благодати придет то самое новое понимание жизни. А когда тело слишком пассивное, вялое, то и молитва толком не получится. Эмоции будут слабыми или вообще не появятся. Поэтому после пробуждения можно облиться холодным душем, сделать разминку. Изобразив махи руками, хранитель подмигнул сидящим на траве ученикам. Тело станет бодрым, энергичным и восприимчивым к возвышенным эмоциям. Мужчины и женщины оживленно заулыбались. Слова мудреца подействовали на них, словно энергетический пробуждающий душ. Несколько человек потянули руки. Мастер кивнул молодой, коротко стриженной брюнетке в сером брючном летнем костюме, которая редко задавала вопросы, будучи замкнутой и интровертной. Работа программистом откладывала свой отпечаток. Она мало общалась с людьми, но сегодня, видимо, решилась. Поняв, что слово дали именно ей, ученица смело начала свою речь. «Учитель, я правильно поняла, что вера идет из сердца, а неверие, скорее всего, идет от ума?» Женщина сделала паузу и, подбирая слова, чтобы четче и коротко донести свою мысль, продолжила. «Я иногда за собой замечаю, что в мой ум закрадываются какие-то мысли, иногда свои, иногда чужие, которые грызут меня словно червь, и из-за этих сомнений и преломлений моя энергия утекает. В то же время, как вы и говорили, мое сердце чувствует истинную суть, как оно есть на самом деле. Возвышенные эмоции живут именно здесь, в моем сердце. Мой вопрос: в какой момент нужно отключить ум? Я рад, что ты спросила, Дина. Это будет полезно узнать всем. Все начинается с того, что в наш ум проникает негатив. Кто-то что-то сказал по телевизору, например, что секты — это плохо, или оклеветал кого-то, выдумал ложь специально для манипуляции. Все эти идеи стали темными мыслями человека, услышавшего это, и теперь живут в нем, мешая настраиваться на высшее. Поэтому, дорогие мои, вы все должны научиться отбрасывать темные мысли, мудро улыбаясь, произнес хранитель, обращаясь к сидящим вокруг людям. Но как это сделать, великий? У меня не получается управлять своими мыслями, грустно произнесла Дина, опустив глаза, как будто извиняясь. Нужно заменять их светлыми мыслями, Дина. Читать духовные учения или духовные книги. Тот, кто несет клевету и вранье с экрана, явно бездуховный или человек низкого уровня духовности. Так зачем его слушать? Лучше возьми и почитай духовные книги, впитай через них свет и на него опирайся в своей жизни, а не на ложь, клевету и пропаганду. В Писаниях говорится, что только светлые помогут нам настроиться и дойти до возвышенных эмоций. Больше тьмы в наших мыслях, больше негатива в эмоциях — все это будет сбивать нас с пути. А значит, у нас будет меньше шансов на контакт со светом. Поэтому, если возникла какая-то плохая мысль, не придавай ей большого значения, а сразу же заменяй ее светлой, вытесняй темноту из своей головы, и тебе станет легче. Безусловное принятие и душевное тепло, исходившее от мастера, словно помогали ученикам впитать те истины, о которых он говорил. «Спасибо, великий, я все поняла. Как только меня будут одолевать сомнения, я буду читать про Фому неверующего, о котором вы сегодня говорили», просияла Дина, переполненная благодарностью к учителю. Ее большие красивые глаза с пушистыми ресницами увлажнились. Было видно, что сегодняшняя встреча принесла ей пользу и помогла решить мучившую ее проблему. Хранитель ненадолго замолчал, поднялся со своего места и, с любовью оглядев своих учеников, захотел сам выбрать следующего вопрошающего. Он подошел к группе мужчин, сидевших на полянке во втором ряду. Было видно, что у них есть вопрос. Они даже шепотом спорили, пытаясь решить его самостоятельно. «Что вас тревожит, дорогие мои?» Эти сердечные слова учителя подтолкнули мужчин к диалогу. «Несущие истину. В наших устоях написано: неверие в уме можно преодолеть пониманием, а неверие в сердце ведет за собой предательство». Как правильно понять эту фразу? Слово взял Иван, слегка полноватый мужчина в очках, доброжелательного простодушного вида, но натруженные руки выдавали в нем деревенского жителя. Неверие, Иван, рождается в сердце, когда человека начинает обуревать негативные эмоции. Возьмем, например, обиду. Учение говорит, надо простить другого человека, а человек, допустим, зацепился за обиду. «Нет, я лучше умру, чем перестану обижаться. Обида мне дороже жизни». Сконцентрировался на этой плохой эмоции, живет ею, считая, что как-то по-другому среагировать невозможно. Эмоция обиды поддерживается ложью о том, что с ним якобы поступили несправедливо. Он искренне считает, что его реакция уместна и поэтому не слышит слов учения. Прощаем мы для того, чтобы не было этого негатива, чтобы выбить почву из негатива и лжи, которая шепчет «нельзя прощать, продолжай обижаться, ты прав». И пока человек слушает этот шепот и соглашается с ним, он является игрушкой в руках темных сил. Но если он начнет слушать писания, которые говорят о прощении, а затем простит обидчика, в его душе сразу возникнет свет, и негативные эмоции исчезнут. Появятся возвышенные эмоции, и восстановится его контакт с Высшим. «Спасибо, мастер!» — нестройным хором голосов поблагодарили мужчины. По радостному выражению лица Ивана было видно, что в беседе он отстаивал именно эту точку зрения. Другие же спорщики имели задумчивый вид. Кто-то был обескуражен, кто-то удивлен, а кто-то словно словил инсайт и понял, как ему изменить свою жизнь. «Великий хранитель, подскажите, как взаимосвязаны вера и доверие?» Глубокий, красивый, мелодичный голос принадлежал интеллигентной возрастной женщине в шляпе с большими полями. Она всегда была ухожена и элегантна. Даже на эту встречу в парк пришла с красивым редикюлем и зонтом-тростью и сидела не на траве, а на декоративном плетеном коврике. «Доверие невозможно без веры», или «вера невозможна без доверия». «Доверие, Эльза, переводится как «до веры», то есть веры еще нет, но человек уже открыт свету, и именно в этом искреннем состоянии у него может возникнуть вера, потому что когда он пытается найти путь, он обретает контакт с Высшим. Мастер понимал, как важно, чтобы у Эльзы и других учеников пришло глубинное понимание веры, и вкладывал всю свою энергию, чтобы донести это. Сначала доверие, открытость, искренность, которые приводят нас на путь, затем контакт с Богом, и только потом уже возникает настоящая вера. «Благодарю, великий мудрец. Я прямо чувствую, как у меня проясняется в голове. Я, кажется, начинаю понимать». Радостно засветились глаза Эльзы. «Но у меня тогда еще один вопрос, если позволите, про общение с ученицами. Если при беседе выясняется, что у кого-то из них есть неверие в себя, как им можно помочь? Как вселить веру в себя? Накачать сильными установками, что у них все получится? Отправить на семинар?» «Неверие в себя возникает от того, что человек отождествил себя с чем-то плохим. Он уцепился за свои обиды, лень или какие-то другие вредные привычки и не хочет с этим расстаться, потому что для этого надо совершать какие-то усилия. Он считает, что не верит в себя, но на самом деле он должен отпустить те плохие качества, плохие эмоции или плохие мысли, за которые он держится, и у него сразу появятся силы, вера и возможность развиваться. Цепляние за негатив — это и есть неверие. Такому человеку надо показать, что попытка удержаться за плохое мешает ему идти к свету и обрести счастливое состояние. Так и надо ему сказать: «Отцепись, иначе никогда не станешь счастливым. Плохое закрывает тебе путь». На самом деле, учитель слегка понизил голос, словно раскрывая великий секрет. Каждый человек хочет быть счастливым, но он просто привык быть несчастным и делает все, чтобы сохранить свое несчастье, держится за те вещи, к которым его приучило больное общество. Так что, дорогая Эльза, так и скажи тем, о ком ты волнуешься. Осознай, что чтобы стать счастливой, ты должна перестать держаться за плохое и негативное. Благодарю, несущие знания. Теперь я знаю, как поступить. Учитель, а можно, пожалуйста, спросить? Руку подняла невысокая молодая миловидная девушка, лет 18. Она даже привстала, чтобы ее было лучше видно и слышно, придерживая рукой длинные гладкие русые волосы, которые легкий ветерок пытался растрепать. А сейчас мир находится в таком абсолютно непредсказуемом моменте. Все может закончиться в одночасье. Каждый наш миг может стать последним. Все ученики замерли. Тема, которую затронула Олеся, волновала всех. Боль и тревога за родных, друзей и знакомых терзала их сердца. Я правильно понимаю, что темные борются со светлыми за душу каждого человека, и сейчас все мы можем испытать на себе провокации? Юная ученица подняла, возможно, самый главный вопрос этого дня. «Милая Олеся, я слышу, как срывается и дрожит твой голос. Вижу панику на твоем лице. Ты тревожишься о будущем, и это вводит тебя в некое оцепенение. Хранитель встал со своего места и неторопливо пересек поляну, сокращая расстояние между собой и девушкой. «Так и есть», — подтвердила она. «Еще я помню, как важно, в каком состоянии мы развоплощаемся, чтобы уйти на следующее перевоплощение. Переживаю, что это может включиться в любой момент, а я не буду готова». Ее глаза наполнились слезами. От величественной фигуры учителя в черном длинном хитоне, который подошел к Олесе очень близко, исходила такая благодать и спокойствие, что постепенно плечи девушки, которая пыталась сдержать тихие рыдания, перестали вздрагивать. Она почувствовала себя под невидимой защитой. После минутной паузы, когда она пришла в себя и, успокоившись, опустилась на траву, мастер обратился ко всем присутствующим. «Любимые мои ученики!» Он задержал взгляд на каждом и словно обнял своей теплой энергией всю группу, отчего их напряжение и боль трансформировались в состояние принятия, а тела расслабились. Все верно. Именно сейчас настал момент самой сильной проверки для каждого человека. Хватит ли его духовной включенности, чтобы удержаться в возвышенных эмоциях, несмотря ни на что? «Помогите, вразумите, как пройти эту духовную проверку высших?» — еле слышно проговорила Елизавета, рыжеволосая, обычно очень активная женщина средних лет в ярко-зеленом комбинезоне. Она пришла сюда вместе с сестрой-близняшкой. «Важно сейчас не о себе думать, Лиза, а о других людях. Вот, например, помолись о своей сестренке Наде. Если мы начнем молиться за других людей, за весь мир, вот тогда в нас возникает возвышеннейшее состояние, и мы начнем быстро развиваться. А если мы думаем только о себе, замыкаемся, то уходим в низкое, плохое состояние, превращаемся в эгоистов и отделяем себя от людей, от мира, от Бога». Сначала Елизавета слушала мастера, слегка потупившись, но чем больше она внимала его словам, тем больше раскрывалось ее сердце, и постепенно до нее стали доходить слова хранителя, а ее душа стала наполняться милосердием, заботой и любовью. «Надо молиться друг за друга и за всю планету», — с энергией продолжил хранитель знаний. «Только так мы можем помочь победе божественных сил. Сегодня от каждого из нас зависит, кто выиграет в этой битве, светлые или темные. Будем ли мы переживать только о своей судьбе или начнем обращаться к Богу, прося света для всех?» Произнеся эти слова, хранитель знаний в величайшем почтении сложил руки перед грудью, закрыл глаза и погрузился в молитву. Лиза и Надя, а за ними и все остальные ученики, последовали его примеру. На поляне наступила благодатная тишина. Воздух словно бы заискрился. Это было невидимое глазу, но ощущаемое сердцем совершенство. Божественная энергия сначала наполнила тела людей, затем вместе с их молитвами вышла за пределы. Сначала окутав поляну, затем парк, распространяясь все дальше и дальше. Когда все открыли глаза и были готовы к дальнейшей беседе, к мастеру обратился молодой человек изящной наружности с кудрявыми длинными волосами, собранными в пучок на затылке. Загорелый оттенок его кожи оттеняли белые просторные льняные одежды, поверх которых были надеты многоярусные бусы из рудракши. «Учитель, у меня тоже вопрос об испытаниях, которые нам спущены выше. Можно?» «Конечно, Константин». Учитель знал, что этот ищущий бойкий юноша с острым цепким взглядом досконален в своих поисках, всегда старается перенести услышанное из его уст в практику, меняет свою жизнь, постоянно работает над собой, развивается. Уловив кивок хранителя, парень продолжил. «Вот в писаниях часто говорится: „Я буду проверять твою веру“. Получается, что учитель или высшая сила испытывают веру человека, и чем она больше, тем больше у него раскрываются какие-либо ситхи-сверхспособности. Через это идут эти проверки. Даются какие-то трудные задания, чтобы узнать, не лживая ли у человека вера. Значит, высшим нужно как-то испытать человека, чтобы открыть ему большее. Было видно, что тема, поднятая мужчиной, заинтересовала и других учеников. Некоторые закивали в знак того, что тоже присоединяются к вопросу Константина. Да, Бог посылает нам испытания, проверяя нас на пути совершенства. Писания рассказывают о праведнике Иове, который был непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла. Начал мастер свой рассказ о слуге Божьем. В воздухе стояла звенящая тишина. Внимание всех присутствующих было сосредоточено на рассказе учителя, ведь именно через его слова им открывалось новое, неизвестные ранее истины и высочайшие эмоции. И однажды сатана усомнился в его преданности и заявил Богу, что Иов верит в него только потому, что тот устроил ему хорошую жизнь. И скота у него много, и в семье все ладно. А отними, мол, у него это, неизвестно, будет ли он в Бога верить. И ответил на это Творец: «Ну ладно, забери у него все, кроме жизни». Сатана сделал так, что Иов потерял все, что имел: семью, жену и детей, дом, здоровье, материальное благосостояние и положение в обществе. «Похули Бога и умри», — требовала от Иова жена. А друзья несправедливо осудили его, абсолютно безвинного, посчитав, что, видимо, тот грешен, раз ему посланы такие страдания. Но, несмотря на все эти тяжелые события, праведник все равно сохранил веру, прошел проверку. В зале послышался рокот одобрения и восхищения. «Любимые мои ученики, запомните, прочувствуйте это своим сердцем. Вера человека проверяется через трудности. Так, например, когда вы слышите хулу, гонение или пропаганду против школы, это как раз идет проверка вашей веры. Если вы поддаетесь на это все, начинаете сомневаться в Боге, значит, ваша вера слаба и неустойчива. Значит, вы верили только когда все было благополучно. Вы, наверное, хотите узнать, чем закончилась история с Иовом», — обратился мастер к мужчинам и женщинам, которые, затаив дыхание, внимали каждому его слову, и ответил на свой же вопрос. «Иов сохранил веру, и за это Бог вознаградил его, восстановив все, что сатана у него отнял». Когда мудрец договорил, в воздухе повисла тишина. Казалось, было слышно биение сердца каждого находившегося на поляне. Хранитель заметил, что важная истина коснулась не только Константина, задавшего вопрос. В глубокие переживания погрузились все. Лица учеников выражали разные эмоции: и удивление, и смятение, и счастье, и блаженство. У многих были светлые слезы осознания. Было видно, что эта притча словно бы открыла им глаза на суть, понимание самой жизни, а в их души пришла необыкновенная ясность. «Спасибо, мастер, я все понял», — негромко прошептал Константин, в глазах которого стояли слезы, а в горле появился комок. «Я и раньше слышал эту притчу, но только сейчас ее глубина вошла мне в душу. Эта история учит нас смирению. Потеряв все, став изгоем, Иов выдержал этот экзамен, полностью смирившись перед своей судьбой, перед Богом. А еще прощению, ведь он простил жену и друзей, которые не только не поддержали его, но сделали ему еще больнее». «Верно, Константин», — подтвердил мудрец, одобрительно покачав головой. «Но главное, что мы должны постичь, что не гнев, а вера в Бога приносит человеку счастье». «Великий хранитель знаний, у меня нет слов передать, как я вам благодарна за эту притчу», — вдруг воскликнула юная Олеся, та самая, что спрашивала о перевоплощениях. Было видно, что у нее не было сил сдерживать эмоции. Я сейчас словно очнулась. Внезапно меня осенило, что я постоянно чем-то недовольна. Мне всегда чего-то не хватает для счастья. Ловлю себя на мысли, что постоянно требую от мира каких-то привилегий. Какая я неблагодарная. Девушка от переживаний раскраснелась и даже закрыла лицо ладонями. Она была не одинока в своем озарении. Всем мужчинам и женщинам стало совестно от своих ежедневных роптаний на Бога и собственной неблагодарности. «Спасибо вам, великий учитель, за то, что вы даруете нам все эти истины. Мы так счастливы прикоснуться к знаниям духовной общины», прерывающимся от волнения голосом выразил всеобщее состояние Константин. Эмоциональный выпад Олеси и пронзительные слова Константина словно открыли какую-то заглушку, и все чувства, переполняющие других людей, тоже хлынули наружу. Слезы раскаяния и сонм благодарности учителю, школе, Богу заполнили всю поляну. Хранитель знаний с нежностью наблюдал за своими учениками. Их глаза блестели, а души были распахнуты навстречу благости и восторгу. Мудрец понимал, после осознания, что они живут в постоянных претензиях к Богу вместо благодарности, они уже не будут прежними. Это был для них новый, волшебный опыт. Удовлетворенный произошедшими переменами, мастер обнял учеников теплом своей любви и предложил продолжить беседу, дав слово еще одной ученице. «Учитель, у меня есть соседка, хорошая, в принципе, женщина, но которая на любое дело говорит, у меня это не получится». В разговор включилась женщина лет 70 в красивом длинном платье, украшенном ажурной вышивкой. Несмотря на возраст, она была постоянным слушателем, часто задавала вопросы, стараясь постигнуть все важные смыслы, о которых говорил хранитель. «Слушая вас, я теперь понимаю, что она просто не хочет совершать никаких усилий, не хочет ничего менять в своей жизни». В голосе женщины слышалось неподдельное желание докопаться до истины, разобраться в ситуации, и она с надеждой и упованием ожидала ответа мудреца. «Ты права, Екатерина», — мягко произнес хранитель знаний, слегка улыбнувшись. Его до глубины сердца трогали искренние попытки учеников постичь суть вещей. Ее фраза «у меня не получится» означает «отстаньте от меня, я просто не хочу». Дело в том, что твоя знакомая уцепилась за что-то плохое и не хочет с этим расставаться, не понимая, что она держится за камень, который тянет на дно. Мало того, ее плохие мысли и эмоции, отождествление любых событий с чем-то негативным, знакомая для нее среда, и она хочет это сохранить. «Да, да», — подтвердила Екатерина, — «она так и говорит». Меня с детства воспитали ожидать худшего. И мама моя так жила, и бабушка, и ничего, выжили. Я не хочу другого, хочу жить, как все. Скажи своей знакомой, оглянись, ты говоришь жить, как все. Взгляни, все вокруг несчастливы, живут в страданиях и мучениях, и с каждым днем их жизнь становится все хуже и хуже, полнейшая деградация». Ты тоже к этому стремишься? Хочешь, чтобы было по-настоящему хорошо? Отпусти свои плохие мысли. Иди в развитие, к свету. Все верно. Вы все верно говорите, несущее знание. Проблема лишь в том, что она думает, что все в ее жизни нормально. Так и надо, вздохнула Екатерина. И я не понимаю, как я могу ее переубедить?
Да, и мой племянник. Молодой совсем, 25 лет, сидит на шее у родителей, работать не хочет и тоже не видит в этом ничего плохого. Поддержал женщину рыжеволосый бородатый мужчина средних лет в светлых одеждах. У него было спокойное приветливое выражение лица и некая смиренность, отчетливо проявляющаяся во взгляде, движениях, мягких интонациях голоса. А ведь лень — это ведь тоже порок, верно?
Так и есть, Екатерина. Верно, Денис. Я вижу, вы оба спрашиваете не из праздности, а с искренним желанием помочь этим людям.
Хранитель знаний вопросительно взглянул им в глаза. Мужчина и женщина кивнули, подтверждая свое намерение.
Люди, о которых вы рассказываете, буферят. Когда человек говорит «я не хочу что-то делать, не хочу развиваться», он в этот момент находится в самом низком состоянии. Чтобы выйти из этого, важно сделать хотя бы маленькое усилие. Допустим, перестать думать только о себе, а помолиться за других людей. Стоит только перестать держаться за свой негатив, как тут же возникнет благодать, счастливое состояние. Идет моментальное изменение. Когда в душу приходит свет, человеку уже труднее цепляться за плохое. Есть шанс, что он не захочет вновь погружаться во тьму и уже сам будет искать, кому бы сделать добро, чтобы вновь пришло светлое состояние. Расскажите им это. И, возможно, они поймут, что их программы, привычки, мысли и эмоции мешают им испытать благодать Бога.
Мужчина и женщина погрузились в раздумья. Как им донести эти слова до сердец этих людей? Но ответ учителя на следующий вопрос, который задал статный, высокий, седовласый мужчина с выдающимся волевым подбородком, подсказал им, что делать. «Учитель», — обратился к хранителю знаний Станислав. Четкая речь, расправленные плечи и прямая спина выдавали в нем отставного военного. «Правильно я понимаю, что вера основывается на любви. Если человек, имеющий свои убеждения, не любит, а ему при этом кто-то говорит что-либо сделать, он будет уверять, что это невозможно, и у него ничего не получится. Но когда он любит, то будет делать даже через «не могу», через все свои убеждения, он начнет пробовать. Я это прочувствовал на себе, слушая вас и выполняя ваши наставления. А еще мне кажется, что именно так взращивается вера.
Любовь — великая вещь, Станислав. Если бы человек любил по-настоящему, он уже был бы в очень высоком состоянии. Вижу в ваших глазах немой вопрос, как же прийти к состоянию любви? Обращаясь ко всем, произнес учитель и приложил руку к груди. Все на поляне повторили его жест. Первый шаг — положительные светлые мысли. Например, зачем мы живем? Почему все люди страдают? Как избавиться от страданий? Отправной точкой пути Будды было именно это. Он видел, что люди мучаются, и задумался, а в чем тогда смысл? И решил найти выход из этого положения. 12 лет он посвятил развитию, медитировал, совершал духовные практики и в итоге нашел ответы. Начните и вы с правильных мыслей. Зачем это все? Почему мы страдаем? Почему война сейчас идет? Что на земле вообще происходит? Разве можно быть спокойным и вот так дальше плыть по течению, когда уже скоро ядерные бомбы начнут взрываться? Как можно продолжать верить в общество, которое ведет к таким ужасным событиям? Как можно жить по его программам? Куда мы все идем? Если человек начнет так размышлять, то придет к тому, что надо развиваться, надо просить помощи у высших, надо обратиться к вере. А потом уже в нем родится любовь. Говоря «любовь», я не имею в виду себялюбие, привязанность к детям или родственникам, а именно настоящее глубокое чувство, любовь ко всему сущему в этом мире. Это высокое состояние, возвышенная эмоция. А как только она возникла, как я уже говорил, человек начинает видеть истину и понимает, как дальше жить.
Спасибо вам, дорогой хранитель. Станислав, как и многие сидящие рядом, впервые с удивлением осознал, что первый шаг на пути к божественной любви — это размышление о смысле жизни. Мудрец окинул взглядом мужчин и женщин, находившихся на поляне.
Они были в благостном состоянии. В их глазах светилась благодарность за то знание, которое они получили. Вечерело. Персиково-оранжевое закатное небо гармонировало с атмосферой, царившей на поляне. Лица мужчин и женщин были задумчивы. После слов учителя каждый погрузился в свои мысли, размышляя об истинной настоящей любви и о том, как ее обрести. Тем временем руку вновь поднял Давид, тот самый юноша в оранжевом балахоне, несколько мгновений назад пристально всматривающийся вдаль, где на горизонте в дымке тумана прослеживались горы, созерцание которых, видимо, и натолкнуло его на этот вопрос. «Дорогой учитель, подскажите, а чувствуют ли более разумные существа, когда к ним обращаются существа более низкого уровня? Например, если человек призывает дух горы, чувствует ли это гора?» «Конечно, Давид. Телепатией обладают все, кто находится вне физического плана, и светлые духи, и духи умерших людей, и даже темные духи. Стоит к ним обратиться мысленно, они уже знают, что мы хотим, о чем думаем, что чувствуем, и, конечно, сразу понимают, плохой это человек или хороший, куда он идет и что собрался делать. Когда наша душа вселяется в физическое тело, то в ней отключаются все подобные способности, которые были в тонком плане. Умение переноситься на огромнейшие расстояния, способность путешествовать по другим мирам и многое другое, а главное — возможность чувствовать Бога. Как только человек умирает, его душа начинает совершенно по-другому все воспринимать и вновь ощущает Творца. Ведь там это несомненная реальность, такая же, как видеть, слышать, осязать в нашем физическом мире. Она думает, почему же я всю жизнь абсолютно не чувствовала Бога? Но все дело в том, что пока человек живет на земле, эти знания от него скрыты. Это задумано для того, чтобы он делал усилия вырваться из состояния невежества, в котором он находится, и обрел силы и способности, которые есть у его души. В этом как раз и состоит смысл нашей жизни на земле. Поэтому, когда мы обращаемся к светлым, они сразу считывают нашу суть, откликаются на наш зов и помогают нам. Кстати, иногда ангелы вмешиваются даже без нашего ведома, пытаясь нам что-то подсказать. «Не делай этого, сделай вот так, иди в другую сторону». Но чаще всего человек глух и слеп к этим знакам. Увы. «А почему?» — удивленно вскинул брови ученик. «Потому что мы уткнулись в свои мысли, запутались, зависли там». На лице хранителя проступила печаль. «Мы круглосуточно копаемся в программах, которые сами себе внушили или которые нам насадили с детства. Ангелы кричат нам, но мы их не слышим. Слышим только себя. Или другой вариант. Часто человек живет под девизом: «Да я и так все знаю, во всем разбираюсь, мне все понятно. Зачем мне молиться Богу?» А что на самом деле знает этот человек? Только внушенную ему зомби-программу, да привитые заблуждения и невежество. Он уверен, что во всем всегда прав. Такая самоуверенность самая губительная. Такой человек закрыт, глух и слеп. Он не слышит, что говорят ему духи, а наоборот, следуя этим программам, попадает в беду и становится игрушкой темных сил. Попробуйте помолиться. «Господи, помилуй! Господи, вразуми, подскажите, ангелы, духи светлые, помогите мне, направьте меня! Откройте свое сердце и ум, и вы получите нужные подсказки. Только в ищущем, открытом состоянии можно легко услышать голос высших сил». «Мы уже говорили сегодня об этом, но можно я еще раз уточню? А что такое быть открытым?» — спросил юноша, внимающий каждому слову мудреца. «Наблюдать. А в каком я сейчас состоянии? Я опять нахожусь под действием программ, или я открыт божественному? Знаешь, Давид, когда Соломон вступил на царство, он взмолился: «Господи, дай мне ума, чтобы управлять народом Твоим», признавая свою неразумность и что без Бога ему не справиться. И тогда Творец даровал ему мудрость. Так и мы должны открываться, молиться Богу, чтобы Он вразумил нас, обращаться к высшим силам, чтобы они направили нас, призывать ангелов, чтобы дали нам подсказку. Только если мы будем в таком состоянии, свет будет нами руководить. Поэтому каждую минуту нужно смотреть вглубь себя. Что во мне сейчас происходит? В закрытом я или открытом состоянии? Молюсь ли я Богу? И если этого нет, перенастраивать себя. И тогда светлые силы помогут нам развиваться, поведут нас по истинному пути к благодати Божьей. Речь несущего знания так воодушевила собравшихся на поляне, что никому не хотелось расходиться. Ученики не были готовы заканчивать беседу в этот момент. Радость, трепет, восхищение и счастье от каждого мгновения, проведенного рядом с Великим, переполняли их. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.